Ежели кому-то удастся обнаружить или же создать в нашей экономике некую часть, которая катится сама, то будьте уверены, что катится она отнюдь не в гору. На лице проницательного читателя проступает загадочная улыбка. Конец главы 1, 18-25-6-85 года, город Москва. Часть 3. Конспекты, фрагменты, черновики, письма. 83, 12-6. Ответ наших славных обществоведов. Из философских тетрадей Ленина нельзя вполне понять капитала Маркса и особенно его первой главы, не проштудировав и не поняв всей логики Гегеля. Следовательно, никто из марксистов не понял Маркса полвека спустя. Из предисловия доктора философских наук Аруджева к книге Возюлина «Логика капитала Маркса», издательство МГУ, 1968 год. Автор поставил перед собой задачу во всех аспектах сопоставить логику капитала Маркса с гегелевской наукой логики, с целью показать как соответствие логики капитала гегелевской, так и ее превосходство над последней. В целом, это весьма актуальная и трудная задача, за которую пока, можно сказать, еще никто не брался, автором выполнена. Однако автор недооценил другой стороны дела и не довел выполнение своей задачи до самого конца. По большей части он излагает логику капитала в терминах «науки логики Гегеля», по-видимому, для того, чтобы показать их известное совпадение. Он вводит в оборот непривычные для современного читателя слова и выражения, в которых когда-то заявила о себе гегелевская философия. И хотя мы уже усвоили довольно много рациональных терминов и выражений немецкой классической философии, например, «вещь в себе», «антиномия», «бытие в чистом виде», «априоризм», «переход количества в качество» и «обратно», «отрицание», «отрицание» и так далее, нам все еще довольно трудно уловить содержание положений, изложенных на языке великого предшественника марксистской философии. 83, 11, 18, 12, 13. Из тезисов о теории реального социализма. Каковы главные черты нового способа производства, выходящего из пламени исторических битв, отряхивающих прах старого мира? Важнейшее из них – превращение отношений собственности в общественную производительную силу, то, что принято называть установлением общественной собственности на средства производства. Повторим еще раз, что речь идет не просто о победе нового типа отношений собственности над прежним. Здесь мы сталкиваемся с качественно новым типом перехода между формациями. Отношения собственности утрачивают в этом переходе роль сущностной границы способа производства, определяющей всю систему его производственных отношений. Теперь они уже сознательно используются в качестве новой общественной производительной силы. В этом качестве отношения собственности дают уникальную возможность мобилизовать производительный потенциал общества как целого, впервые подчинить эту мощную силу целям производства. Одновременно, где и когда это необходимо и уместно, там и тогда становится возможным использовать различные адекватные задачи и ситуации в отношении собственности в качестве общественных производительных сил. Можно только догадываться о реальном разнообразии таких типов, которые, вероятно, могут быть связаны с социальными целостностями различных видов и уровней, ассоциациями, территориями, организациями и так далее, вплоть до непосредственного достояния всего человечества. Вторая основная черта нового способа производства относится к материальной базе общества, доминирующему типу средств производства. Человеческий труд, а вместе с тем и человек как таковой, уйдут из сферы материального производства. Функционирующие в ней гибкие автоматизированные средства труда будут компактными, децентрализованными, экологически чистыми. Мучительные сегодня проблемы специализации и невероятно усложнившихся кооперационных связей, вызванные к жизни крупномасштабным узкоспециализированным производством, умрут вместе с ним. Исчезнет усиливающееся давление на социальную сферу громады административно-технологических отношений. Наконец, исчезнет проклятие отчужденного труда. Историческое назначение капитала будет выполнено тогда,